Понятное дело, что политические прогнозы – это очень такое, цепляющее за личное, за живое, интересная тема. Вдобавок легко посмотреть, когда они сбудутся. Период-то небольшой. Однако с прогнозами есть одна неприятная особенность, о которой я, наверное, буду говорить все-таки завтра. По-хорошему бы их вообще не говорить, не надо бы о них говорить на семинарах, об этих особенностях. Хотя, вообще-то, оно очевидно и так. Вот для человека, думающего, занимающегося астрологией. Завтра. Не будем сегодня об этом. Ну, не обязательно. Мое слово. Я сказал, да? Я его забрал. Я имею в виду что? Имел в виду. Вот мы начали говорить о том, что я говорил о том, что понятие мастера в астрологии абсурдно. Потому что мы читаем, пытаемся читать мироздание. Мы намного меньше, чем крупинка мироздания. Вот. И, соответственно, попытки, чтобы понимать, что мы лучше или хуже, чем другая крупинка, это идиотизм. Вот. Да, есть больше или меньше опыт, есть больше или меньше навык, есть определенные знания, там, чтением добитые в том числе, да? Но на самом деле мы все находимся примерно в равном положении. В равном, но не в равном. И это зависит не от специфики того, сколько ты занимался астрологией, а от того, ну, грубо говоря, разрешено ли тебе делать некоторые вещи. И для астрологов, для практикующих, эта штука достаточно очевидная. У тебя получаются лучше одни консультации, чем другие на одну тему. К тебе идут клиенты одного типа чаще, чем другого. То есть они же не так просто приходят. То есть есть, знаешь, какое-то сплетение судеб, что ты должен выгрузить именно этому человеку такое содержание, даже если ты ошибся. Вот, почему-то даже происходит именно эта зависимость. То есть с прогнозами есть точка зрения. Карл Густав Юнг был один из первых, насколько я знаю, кто я высказал, что астрология, в общем-то, держится на специфическом везении прогнозиста. что это люди, которым просто везет на определенный тип прогнозов. Хронически везет, можно так сказать. Их гороскоп располагает к тому, чтобы они угадывали с вероятностью больше обычной определенную тематику. Но эта мысль неприятная, и думать ее дальше нежелательно. Хотя, кстати, к слову, к астрологии она имеет самое непосредственное отношение. И когда разбираешь натальные карты некоторых товарищей, понимаешь, почему кому везет больше в некоторых вещах, кому нет. Типичный пример, я уже упоминал сегодня этого товарища, Фроули, спортпрогноз, да? Известный, прославившийся характер спортивные прогнозы. У него хороший акцентированный пятый дом. Меркурий в близнецах, в пятом доме и так далее. Это то, что ему прописано в карте, чтобы ему везло в азартных играх на самом деле. То есть это даже не вопрос того, что он вкладывает туда интеллектуально, а чтобы ему просто везло в этой области. Ладно, отдельная тема. Значит, по поводу прогрессии. Подводя предварительный итог. Возвращаемся к знакомой табличке. Значит, если делаем общий прогноз прогрессиями, то есть вот так вот по годам, делаем по той же схеме ингрессии планет. Первый столбец. Вписываем по годам. Второй столбец. Планета к планете. Вместо асцендента, это не так важно, ретроградность, директность, разворот планеты в движении. В каком году? Прогрессии. Конечно, прогрессии. А, понял. Хорошее замечание, я увлекся, прошу прощения. Планета прогрессивная к натальной, отдельный столбец нужен прогрессивная к прогрессивной. Сейчас документирую это место, кстати, к слову. То есть в отдельный столбец аспекты прогрессивных планет к наталу, естественно, с акцентом на соединение. Отдельный столбец аспекты прогрессивных планет с прогрессивными, естественно, с акцентом на соединение. Соединение вот так вот, это удобнее. Вместо вот этих вот двух колоночек, которые не нужны с прогрессией, на мой взгляд, астрологи со мной будут спорить, вы можете спорить потом тоже. Ну, вот опять же, почему у астрологов настолько может быть разный подход к астрологии? Задумайтесь на секундочку. Если это наука, то должна быть методика, которая вот как если нас учили лабораторные работы. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Если не получилось, помыть руки этому пацану, который колбу держит. Помните у Жванецкого, да? То что-то нарушено в технологии. Вот в астрологии это не так, и поверьте мне, никогда так не будет. Один из нюансов, астролог сам инструмент. Он и есть инструмент, который пользуется собой, знаниями, своим гороскопом для понимания определенных вещей. И поэтому реально есть люди, которые лучше прогнозируют одним способом, чем другим. У астрологов это масса абсолютно. Вот я пытаюсь быть в этом смысле толерантен, в каком смысле, в какого рода? Не утверждать, что кто-то прав или не прав. Что вот, скажем, один утверждает прогрессии, все прогнозирует. Другой говорит, транзиты ничего не значат, только дирекции. Моя политика. Что работает в ваших руках, то и лучшее. Главное, не доказывать это больше никому.
Вместо асцендента. А? Прогностические вообще. Вы все методы используете?
Я использую 4, о которых буду говорить в этом семинаре.
Все вместе в комплексе, если вам нужно.
Под разные задачи и буду говорить завтра, как именно их комбинировать. То есть в каких случаях лучше один, какой другой. Вместо асцендента. Повороты в ретроградность, директность. То есть буквально, вот, скажем, 2014 год, там, Меркурий, Д, директность. Развернулся. Отдельная колоночка, ну можно даже не колоночку выделять, а где-то сделать какую-то пометку. Новолуние, затмение, потому что в жизни их много не будет. Специально колонку под них выделять нет смысла. У кого-то видел роспись такого типа, луна идет по домам. То есть пишем буквально вот здесь дома на конкретный год, в каких домах луна находится. То есть указывает, на какой дом находится перевес. На мой взгляд, это значение такого не имеет. Я пояснял, почему, я просто повторюсь. Когда она идет по дому, она действительно фокусирует дела этого дома. Но если она делает аспект с чем-то, аспект он делает в натальной карте. Это может быть в любой дом. Соединение, да, в том доме, а трин может быть в другой. И поэтому луна будет фокусировать не только дом, по которому идет, а тот, который аспектирует. Поэтому вот этот вот подход, расписать дома, я не буду последовательно, первый, второй, третий, четвертый, нет, не надо, слишком просто. Прогрессия есть. Упомянул, разворот упомянул, схождение аспектов упомянул. Значит, если вот здесь вот в этих колоночках прогрессивная планета с прогрессивной планета с натальной, есть медленно сходящийся аспект, вот такой, который сходится годами, и наконец сошелся, точно. Вот его тоже надо как-то выделить цветом, потому что это будет буквально годы собираться, эта ситуация. Медленно сходящийся аспект. Мы его рисовали, я показывал пример. У вас получается вот такая же таблица вашей внутренней динамики. Причем, что очень примечательно при таком расписании, ну потом мажорные аспекты, если не лень, минорные, хотя минорные я вообще в прогрессиях не советую смотреть, в отличие от дирекции, по-моему, смысла никакого нет. Опять же, есть авторы, которые со мной не соглашаются, но ради бога. То есть мажорные аспекты максимум. Вы получите. В какие-то годы у вас тут куча событий, вы будете вынуждены дорисовывать ручкой клеточку, потому что деглазит. А в каких-то у вас будут полупустые годы. Это прогноз, на самом деле. Обоснованный, абсолютно аргументированный прогноз. У прогрессии есть одно преимущество по сравнению с дирекциями. Дирекции из-за зацикленности на домах и закуспидах требуют очень точного ратифицированного времени рождения. Или хотя бы, чтобы вы узнали с бирки. Когда погрешность плюс-минус год, она терпима из-за орбиса. В прогрессиях, в том варианте, в котором я их рассказываю вам, то есть с минимальным акцентом на дома, ошибка на спидах несколько градусов не критична, потому что вы опираетесь на ингрессии, на новолуние, на аспекты планет, а это почти всегда то же самое. Прогрессия – один из немногих способов, который позволяет работать с картой, которая не уточнена вообще. То есть асцендент где-то там, в Водолее, вот, и все, в принципе, остальные аспекты вы уже имеете представление. То есть для человека, которого вы не знаете. В бизнесе это совершенно штатная ситуация, очень такая, типовая. Меня когда-то очень активно критиковал один именитый астролог, как это вы работаете с нектифицированной картой. У меня впечатление, что он никогда людей не консультировал. Как это? Да вот так. Ты едешь в машине с клиентом навстречу. У тебя 15 минут на гороскоп. Причем сейчас у меня хоть ноут есть, а раньше у меня были эфемериды и линейка. Вот. Он говорит, ну как, вот, что там с ним, какая у него синастрия? Начинаешь линейкой по эфемеридам, да? Синастрию, Венера здесь, Солнце здесь, у тебя в голове, так, все, построил карту, есть. Его гороскопа нет, домов нет. Но можно ли получить полезную информацию? Можно. То есть главная идея не понимать, что раз нет домов, то прогнозировать события ты не можешь. Но психологию ты можешь прогнозировать? Можешь. Важные поворотные точки ты можешь прогнозировать в его жизни? Можешь. Учитывая то, что прогрессия больше акцентирована на психологических качествах, скажем, те же вещи Солнце и Венера с высокой степенью вероятности, это именно чувства, отношения и подобного рода вещи. Но если вы не угадаете, потому что там дома соответствующие и никакой связи с 7-5 нет, ну грустно, но теория вероятности за вас. То есть, иными словами, это то чудо, которое можно делать даже при карте с неизвестным точным временем рождения. Для консультирования один из таких методов, который как работоспособный исключительно. Второй подход. Это то, что мы рассматривали, помните, дом, берем 5-й или 7-й, выписываем 3 главных сигнификатора и пишем опять же лет на 15-20 свои планы на личную жизнь, допустим, и свои планы на умирание. Здесь схожая ситуация, только мы опираемся, первое, на психологический сигнификатор. Для отношений это будет Венера, первая колонка. И все ее аспекты мы в дальнейшем должны расписать, которые она сделает в годы. Во-первых, отдельно с натальной картой. То есть Венера выходит на дисцендент, Венера аспектирует дисцендент, это важно. Венера проходит по Солнцу, Венера там с одним из Марса. Отдельно прогрессивные планеты с прогрессивными. Допустим, Венера входит в сожжение. Тоже интересная штука в прогрессии. Это надолго. И у вас получается опять же план по Венере. Потом то же самое по управителю дома, который вас интересует, ну, в данном случае 7-го. Если эта планета медленная, то она прогрессивно двигается медленно, но к ней прогрессии достраивают аспекты. И получается опять же такое же распределение. Поправка. В дирекции ситуации фатальной – это нечто, что происходит. Вот наиболее точная формулировка – нечто, что произошло. Вот так сложились обстоятельства. Иногда мы за них, иногда против, но так получилось. Прогрессия – внутренняя динамика. Вот типовая ситуация, когда хочется влюбиться, когда ты влюбляешься, это разница. Когда влюбляешься, это, как правило, дирекция, транзит бывает. А вот когда у тебя такая потребность, что ты еще месяцев за 6 до прогрессии носишься с мыслью, вот девушки все такие красивые, как-то их много вдруг стало, почему-то именно в этот год, пока не посмотришь, что Венера идет по Солнцу. Вот. И аналогичная тенденция по любой другой карте. Потребность вырастает, только ты ее не замечаешь. Астролог видит причинно-следственную связь. Значит, что я забыл сказать о прогрессии? Какая-то мысль была.
Как управлять дом дальше?
Еще раз что?
Ну, таблицу черти.
Да. Психологический сигнификатор. Первый. Управитель реальный дома. Второй. Планеты в доме. Третий. Дома сами Куспиды смотреть не советую в дирекции, в прогрессии. В итоге факторов получается существенно меньше. У вас буквально 3 колонки. Если планеты доме нет, то 2. Управитель и психологический сигнификатор описывающий эти вещи. Естественно, что учитывались не только аспекты, учитываем ингрессии, развороты, которых не было в дирекции, разворот в другое направление. То есть это положительная сторона. Обратите внимание на еще одну разницу. Я вам приводил типовые комбинации, скажем, для смерти в дирекции. Какие могут быть? Восьмой дом к восьмому плюс Сатурн, Плутон. В прогрессии вы можете смерть не найти. Это очень забавная штука, но факт. Опять же, есть астрологи, которые с этим спорят, но, по-моему, это слабо применимый метод. Потому что если у человека не было мотивации, это явно видно, у него, как правило, прогрессия не описывает эту ситуацию. То есть, если он не является участником несчастного случая, участником суицида, если это естественный процесс, нет. Поэтому один из вопросов, который мы будем разбирать завтра, это как подходить к конкретному вопросу, под какой конкретный метод. Скажем, для прогнозирования момента, когда именно человек умрет, прогрессия неудобная ситуация. Для брачных отношений надо в обязательном порядке смотреть и то, и другое. Мотивация разная, события разные, а смысл может совпадать. Опять же, разговор о Солнце и Венере, соединении, которым уже несколько раз сегодня по ним ездил. Если в вашей жизни что-то подобное происходит, или Венера по Солнцу, есть большая вероятность, что это у вас произойдет и в дирекции, и в прогрессии, но в разные годы. Вот, соответственно, разница достаточно четкая. В дирекциях события происходят сами, в прогрессиях вы их частично провоцируете. Но сходный характер обстоятельств помогает понять один метод прогноза по отношению к другому. Если у вас, скажем, дирекция была раньше, вы знаете, в прогрессии через 15 лет будет то же самое. Только мотивация будет, а не события сложатся. Так, прогрессии. По прогрессиям основы есть вопросы. Что-то мог забыть. Да.
Все-таки вы не используете никогда дома в прогрессиях, да?
Я не использую и считаю это своим недостатком. То есть это не потому, что я проверял и убедился, что неверно, а потому, что я пытался отслеживать асцендент МЦ, пришел к выводу, что это малозначимые факторы. К Куспидам остальных домов постоянный вопрос, проблема, какую систему домов брать, потому что, я же им говорил, Плацидус я беру по факту, что привык, и вижу, что в основном работает в прогностике. Но эта тема нерешенная. Скажем, Шестопалов, который в основном использует именно прогрессии в прогностике, работает с Кохом только.
Я хотел идти, вот, который Бернадет Бэйди рекомендует, вот это вы не
пробовали, да? Нет, я стараюсь этого избегать. Опять же, это еще одна особенность, чисто моя, вы на нее не обращайте внимания, я очень не люблю ошибаться. Вот Солнце плохое, Юпитер плохой в карте, соответственно, мне не нравится чувствовать себя неправым. Вот, и я перестраховщик. То есть если я сделаю лишний прогноз и неверный, лучше я его не сделаю, вот, но я сделаю что-то, что выстрелит наверняка. А вот, и в практике это работает. Это одна из особенностей, она хорошо... Это тема другого семинара, бизнес-консультирование. Был такой Сергей Павлович Королев, вот, который знаменитый конструктор. У него афоризм, который идеально подходит к работе астролога. Он своих конструкторов и сборщиков, которые руками собирали всю эту аппаратуру, он им говорил, никогда не спешите, даже если есть гонка. Люди запомнят, что ты сделал быстро. Люди запомнят, что ты сделал плохо. Вот здесь то же самое. Люди запомнят, что ты сделал плохие прогнозы. Скажем, Павел Павлович, если мы все знаем, да, о ком речь. Он очень талантливый автоастролог. Он не глупый человек. Вот. Но благодаря желанию, которое вписано в его карту, сильно прославиться любой ценой, мы его знаем не с этой стороны. Вот отбросишь эту шелуху, начинаешь там читать его литературу, особенно раннюю, да? Интересный человек, есть мысли интересные, много, как бы есть объективные вещи. Но личностные качества портят все остальное. Поэтому убрать ошибки – это уже большой плюс вперед. Аналогия из боевых искусств. Класс бойца определяется по умению к защите. Не по силе удара, а по способности удар держать и от него уворачиваться. То есть считается, что если ты умеешь избежать поражения, ты полпути к победе ты прошел. То есть в крайнем случае, если ты противника не свалишь, он сам выдохнется. Вот. Просто потому, что тебя не достанет. Здесь то же самое. Избежать ошибок – это огромный плюс вперед. И поэтому моя политика по отношению к домам и многим спорным техникам, если я не вижу, что они дают выраженный результат, я стараюсь их избегать. Или я жду, пока кто-то более умный, более девий, да, въедливый, покажет неубедительными примерами, что это надо вот делать именно так, так и так, и тогда будет здорово. Тогда мое мнение меняется. Так, идем дальше. Да. В смысле фазовой квадратуры Солнца-Луна, да? Вот опять же, хорошая мысль, Бернадет Брэди, у нее там акцент в прогрессиях на том, что можно смотреть даже, как разворачиваются фазы жизни. Вот идет растущая Луна, первая четверть, определенный период жизни. Вторая четверть, определенный период жизни. Личное впечатление, по-моему, не надо. Это как минорные аспекты в натальной карте. Определенная информация у них есть. Но далеко не каждый человек в состоянии понять, что вы ему сообщаете. Он просто не всегда привык даже обращать на эти вещи внимание. Объяснить будет время. Вот. В основном людей интересует, если вы работаете на консультацию, если вы работаете на себя, вас интересуют, как правило, яркие, зримые, прогнозируемые события. Не контекст и не подробности, а вот что-то такое, что ну никак избежать нельзя было, да? Мы ждем такого прогноза. И поэтому то, что я вам рассказываю, построено на такой идее. Яркие, зримые события. Да, это работает, то, что написано в Бернадет Брэди, но это такие тонкости, которые не всегда уместны даже. Вот то же самое, что минорные аспекты в прогрессии работают, да как и везде, работают. Но когда ты отслеживаешь себя, это одно. Когда ты консультируешь другого человека, особенно деловых, которые привыкли жить под психологической нагрузкой такой хорошей, да, у них квадратура оппозиции, норма жизни, их карта в том числе. Ты ему описываешь, как действует полусекстиль, он не понимает. Для него это просто ничего не значит, потому что он в жизни их вообще не видит в упор. Все эти знаки судьбы, эти мелкие нюансы, как у него сглаживается трение в каких-то вопросах, он не воспринимает энергии такой интенсивности. И здесь та же самая история. Есть смысл использовать, если у вас получается. На мой взгляд, это подробности, которые скорее мешают, чем помогают.
Дирекция... Скажите, а разворот узлов вы рассматриваете?
Значит, не рассматривал. У кого-то недавно читал по этому поводу, что и не стоит на это обращать внимание в прогрессиях. Есть интересная мысль по этому поводу. Вполне обоснованная. Дело в том, что старая астрология, которая придумала, в общем-то, дирекции в прогрессии, ну, старая прогрессия относительно новой дирекции, так точно, она использовала средние лунные узлы. Она использовала узлы, которые не болтаются вот это вот постоянно, а двигаются с равномерной скоростью против зодиака. Они работали. Вот, и под них заточен ряд техник, под них заточена интерпретация. То, что мы сейчас получаем более точную астрономическую информацию, позволяет нам получить некоторые нюансы и подробности. Но, по-моему, использовать это особого смысла нет. Аналогия существует не такая прямая с Луной, с Черной Луной, с Лилит. Средняя Лилит двигается с равномерной скоростью. На самом деле истинная болтается вокруг нее с хорошим размахом, там порядка знака она может ходить, и очень быстро. Она бывает ретроградная. Так вот, в транзитах Черная истинная Луна работает вполне ощутимо по конкретным людям. И мне было бы очень интересно проверить ее в прогрессиях, у меня руки не доходят. Средняя Черная Луна работает в дирекциях, в прогрессиях, как часы. Вот буквально со своими минутами и секундами. Проходит, наступает нужным местом, нужному человеку на нужный аспект, и все у него есть. По-моему, я могу ошибаться, у вас на семинаре или нет, я приводил пример. У меня есть любимый клиент, с которым мы общаемся 15 лет. То есть человек, с которого я начал профессионально консультировать, и который первые два года жил на зарплате. У него ряд плюсов в карте, он своеобразная личность, успешный очень бизнесмен, которого в бизнесе, вот консультирование по бизнесу, его интересует постольку поскольку. У него не устроена личная жизнь. Он обожает женщин. Ему очень тяжело остановиться в этом вопросе. Есть возможности, есть желания, есть потребности. И, соответственно, вопрос, почему это, когда их еще столько, они такие красивые, у него принципиальный. Вот поэтому именно с ними я столько занимался совместимостью, сколько, по-моему, больше ни с кем. На 5 вопросов 4 это женщины. Один по бизнесу. Вот. Так вот, почему о нем рассказываю? У него Лилит в раке, в восьмом доме. Она имеет прямое отношение к тематике чувств, разврата, сексуальности и так далее. Венера у него в деве, в первом градусе. Вот 41 год, вот по графику дирекция добралась до его Венеры. Мы с ним несколько лет до этого не общались, мы поссорились на теме денег. Вот, ну, бывает, это ремесло. Вот, так вот, добралась Венера дирекциями, Лилит дирекциями до его Венеры. Он меня нашел, у него оказывается уже штат астрологов. Все ему понравилось. Выдернул как такого приватного профессора. Проблема описывается в точности этой дирекции. Лилит проходит по Венере, он сильно запал на девушку. Сильно запал, не то слово. Подробности такие, что точно не под диктофон. То есть запредельные. Даже для его, моей Венеры в Деве, запредельные. У меня было ощущение, что надо пойти и очиститься от этого всего. Вот. Это Лилит по Венере проходит. Инструкция. Подожди, пока закончится. Да? Такая лобовая. Ты уже прошел точный аспект. Осталось там 6 или 7 месяцев. Прошли эти 6 или 7 месяцев, попустил это на глазах. Ну, плюс транзит еще, который описывал эту самую дирекцию, да, он ушел. К чему рассказываю? Лилит работает. Истинная, средняя Лилит работает как чувствительная точка и место, и как фактор прогностики. Не хочу слово про Митру упоминать. Как фактор прогностики в том числе. Есть смысл не опираться. Что касается истины, нужны эксперименты. Я думаю, что в прогрессиях это будет любопытная штука. Значит, со жребиями хорошо, что вы не спросили, потому что я уже ответил. Аналогично. В дирекциях есть смысл смотреть жребий, в теории, на практике такого опыта у меня нет. В прогрессиях тоже есть смысл смотреть жребий, и на практике у меня такого опыта тоже нет. Кроме парса фортуны, ни с одним жребием системно не экспериментировал. И личное впечатление, что парсы сильно переоценены. Ну, отдельная тема, отдельная проблема. Так, значит, подводя предварительный итог. Дирекции прогрессии, почему я с них начинаю, это лучшие инструменты долговременного прогноза, то есть рассчитанные буквально в соответствии с таблицей на годы или десятилетия вперед, показывающие самые важные поворотные точки, то есть буквально главные перемены в жизни, главные мотивации в жизни. И самое главное, эти два метода относятся к фатальному астрологии. Они разные, разная фатальность. В одном стечении обстоятельств, в другом внутренняя динамика. Но оба метода заставляют нас вести себя очень настойчиво в каком-то случае. То есть события реально складываются. Для того, чтобы эти события реализовались, нужен третий метод прогноза. Не потому, что он третий по счету, а потому, что без его подтверждения ни дирекции, ни прогрессии прогнозировать не надо до конца. Если нет транзитов, ни дирекции, ни прогрессии реализоваться не может. Это как закон. Сейчас будем говорить о транзитах в связи с этим. Забыл сказать по прогрессиям пару слов. Одной из характерных особенностей, вот мы говорили, планета к планете в прогрессии, фатальной, или планета к планете в прогрессивной. Если аспекта к Наталу нет, та же Солнце и Венера будет давать сильные увлечения, страсти, ну пусть будет роман, я так беру сразу, простой смысл, да? Но это все не повлияет на дальнейшую жизнь. Это будет идти как опыт, как очень мощная мотивация, но не как перемена в жизни, а как постоянное желание участвовать, ввязываться как фон. Пройдет событие, будешь потом вспоминать это все. Ну вот надо же, было такое.
Это прогрессивное Солнце Венера.
Именно, прогрессия с прогрессией. Есть, нет аспекта к натальной карте. Если есть, всегда есть перемена. Если аспекта нет, есть эмоциональное притяжение к чему-то, что ты не можешь получить, но обязательно захочешь участвовать. Транзиты. Третий крупный блок. Главное ключевое слово транзитов – возможности. У них есть ряд очень интересных особенностей, которые радикально их отличают от дирекции от прогрессии. Если предыдущие два метода чем-то похожи, ну, скажем, своей скоростью, своим влиянием, транзиты совсем другие. Во-первых, еще есть одно отличие, чтобы я уже сам себя не перебивал. Наверное, самое главное отличие транзита в том, что дирекция прогрессии – это чисто индивидуальный метод прогноза. Они завязаны на гороскоп, в котором они родились. Они развиваются внутри этого гороскопа так, как будто весь остальной мир не существует. То есть дирекция, вот мы родились, пошла щелкать стрелочка. Прогрессия. Мы или что-то родилось, пошла какая-то динамика. Назад, вперед, но от момента рождения. Транзиты общие для всех. Они никак не связаны с конкретными гороскопами непосредственно. Они нас всех объединяют в единый знаменатель. Это их самое большое преимущество. Мы родились, это и есть транзит, зафиксированный момент времени. Родилась вещь, идея, слово, вопрос, харап. Это транзит, зафиксированный во времени. Но именно потому, что транзит не останавливается, ему все равно, родились мы или нет. Нет такого момента, что есть старт. Транзит продолжает действовать на нас аспектами. Действует немножечко не так, как дирекция прогрессии. Там много нюансов. Один из плюсов, я буду сейчас об этом говорить в том числе, это возможность при помощи транзитов использовать их для прогноза отношений. Но нюансов достаточно много. Первый и главный, транзиты никак не завязаны напрямую на натальную карту. То есть транзиты не описывают нас как исключительно индивидуальное существо. И поэтому в отличие от дирекции прогрессии, есть неважные транзиты или транзиты, описывающие нас как часть поколения или часть социума. А есть транзиты, касающиеся нас непосредственно и лично. Вторая крупная особенность транзита в том, что если в дирекциях и в прогрессиях Солнце, Луна, Венера – это очень важные двигающиеся точки, которые вызывают события, в транзитах все, что двигается быстро, неважно. То есть Солнце, Луна, Меркурий, Венера, даже Марс обычно не дают значимых событий как причина. Причины являются более медленные планеты. Объяснить это проще аналогией. Но вообще такие вещи всегда проще объяснять аналогией. На небе планеты двигаются с разной скоростью. По сути дела, Солнце, Луна — это вот такая разновидность небесного календаря. Я уже говорил, Солнце описывает годовой цикл, Луна описывает месячный цикл. Их постоянное движение по транзитным домам — суточный цикл. Ну, еще есть более быстрые планеты, которые тоже вписываются в какие-то цикличности. Юпитер — 12-летний цикл, Сатурн — 30-летний и так далее. Грубо говоря, это подобно тому, что здесь нет часов, нету часов. Стрелки часов. Есть часовая стрелка, есть минутная, есть секундная. Если мы не видим часовую стрелку, вообще убрали ее, по минутной стрелке мы никогда не можем сказать, сколько времени. Ну, два раза в сутки мы можем быть близки к правде. Вот так, случайно. На самом деле это не принципиально. И быстрый транзит никогда не позволяет указать на точные, на важные события. Аналогично. Минутная стрелка уточняет показания часовой. Быстрые транзиты уточняют показания медленных. То есть на самом деле все самые важные транзиты медленные. Это Плутон, Уран, Нептун, Сатурн, Юпитер, отчасти узлы. Для человека, который привык прогнозировать дирекциями и прогрессиями, все с ног на голову выворачивается. То есть как это, расположенная далеко планета, типа Плутона, не самая крупная, может оказывать такое существенное влияние больше, чем Луна, которая она вот она. Причина в том, что это именно ритм. Они не оказывают на нас влияния. Родившись во времени, мы оказались в определенной точке ритма. Транзиты продолжают движение, создавая определенные колебания. Колебания задаются часовыми стрелками, то есть медленными планетами. И поэтому, глядя, скажем, на часовую стрелку, которая находится где-то там около 12, мы можем сказать, скоро событие. И, соответственно, высшие планеты будут указывать на самые главные периоды в жизни. Это работает очень надежно. Я буду показывать примеры, но уже завтра по транзитам, где можно на некоторых транзитах высших планет, на одних, четко описать, почему событие возникло, и более того, не могло возникнуть никакое другое. Так вот, всегда в транзитах идти надо сверху вниз. Три высших планеты, Уран, Нептун, Плутон, символизируют собой перемены, но перемены, которые мы обычно не осознаем. У них в астрологии очень специфическое значение, вы знаете. Они невидимые планеты, невооруженным глазом. И поэтому они отвечают за вещи, которые действуют на нас, но сразу не воспринимаются. Когда действуют в аспекте Уран, Нептун, Плутон, у людей есть одна характерная особенность у всех трех планет. Во время действия аспекта тебе кажется, что ничего как бы очень существенного, особенного не происходит. Это целый период, год, полтора, два, пока аспект идет. Ты его понимаешь, что происходит, когда сравниваешь нынешнее действие с какой-то перспективой, 5 лет назад, 10 лет назад. Ты понимаешь, о, есть разница. То есть они действуют на вот таких вот интервалах, фактически они создают большие периоды. Планеты быстрые, то есть вот Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, или сюда же. В основном действуют, достраиваясь до медленных транзитов. В точности так, как минутная стрелка достраивается до часовой. Пока минутная идет по кругу сама по себе, не имеет значения. А вот когда она достраивается около 12 к 12 часовой стрелки, начинается звон часов, выскакивает кукушка и соответствующая символика. Так вот, здесь та же самая логика. Когда транзит быстрой планеты достраивается до медленной, происходит большинство событий. Есть термины, специфичные только для транзитного прогнозирования. Ну вот, скажем, типовой термин — это петли. В прогрессиях они есть, но там петлю надо ждать всю жизнь, пока она пройдет. В транзитах они происходят ежегодно. Планеты петляют. Понимание петли предполагает, что любой аспект, который делает планета, повторяется несколько раз. Например, что-то такого красивого. Пусть будет Уран, не принципиально. Уран. Сейчас он находится в начале Овна. Замечательно, он как раз петляет. Значит,
вот, кстати, то, что вы говорили, да, то, да, что парад планет в Овне, да, то, что в ингрессе Урана в Овне,
слово,
да,
парад планет я не употребляю, в остальном все в порядке.
Что?
Слово парад планет я не употребляю.
Окей, ну то, что да, ты в, там, в марте-апреле, да, все планеты переместились, да, в ресты Овна, да, и они подкрасили как раз...
Безусловно. Да. Для мунданной астрологии это значимо. Для...
Конечно, Япония затонула, везде война пошла.
С Японией там иначе. Там секрет, собственно говоря, небольшой. В гороскопе года существовало соединение очень точное эллиты Урана, болезненной точки. И можно было ожидать техногенную катастрофу уверенно. Дальше надо было просто брать некоторые особенности прогнозирования уже астрогеографии. Один из вариантов, например, можно было построить так называемый, ну, универсальный гороскоп года или гороскоп новолуния, когда ставят Солнце на МЦ, вот находит, точнее, место на зодиаке, прошу прощения, на карте, на глобусе, на котором это Солнце будет точно на МЦ. Или новолуние будет точно на МЦ. И вот тогда смотрят, в какую сторону эти планеты проблемные, указывают своими геодезическими линиями. Это отдельная тема, я не готов комментировать. Мунданная пока не самый любимый мой конек. Но прогнозировать, что должно было произойти весной, как вот Чинаш, точно так же, как же и рекордный жиров в прошлом году. В гороскопе года, партии Нейтрин, Солнце, Марс, взаимные рецепции. Попробуйте найти в прошлом хоть один такой год. Исторические годы жаркие были, а вот с такой сигнификацией будете долго листать назад, пока найдете хоть что-то похожее. То есть есть вещи, которые очевидны. Отвлеклись, это мунданное. Итак, Уран. Вошел в Овен. Докатился, скажем, до 6 градуса Овна. И стал ретроградным. Соответственно, вся вот эта зона от ретроградности до директности в градусах, вот так ее нарисовать, это зона петли. Допустим, что со 2 градуса Овна по 5 градус Овна. Я не помню, но примерно. Ну, то, что я сейчас рассказываю, я на всякий случай повторяю, потому что семинар основы. А так, в общем-то, это во всех книжках, вы наверняка это все видели, и даже я рассказывал. Значит, в чем нюанс? В этой зоне, в зоне петли, может находиться какая-то точка или аспект. Например, здесь может находиться Солнце, ну, чтобы мало не казалось, соединение с Солнцем. В 4 градусе Овна. Что будет происходить? Уран пройдет по этому Солнцу 3 раза подряд. Это и есть петля. Он сделает один и тот же по смыслу аспект трижды. Прелесть петли в том, что Уран или другая планета, Юпитер особенно хорошо болтается в петле, может уйти далеко за рамки аспекта, за рамки орбиса. А проблема не решена. То есть считается, что пока последний аспект в петле не сделан, проблема не является решенной. Особенность петли – это отложенные и нерешенные темы. Вот не случайно, наша жизнь идет с годовым ритмом. Большинство петель тоже. Скажем, Уран на первом аспекте с Солнцем подтолкнул к замечательной идее перекрасить волосы вверх в красный цвет, одеться в кожаный костюм, купить черный байк и поехать куда-нибудь за Урал. Ушел Уран от аспекта, ушел, допустим, даже за орбис, хотя здесь он в орбисе, но тем не менее. Попустило на какое-то время, но идея не ушла. На втором ходу, на ретроградном, так и решает товарищ, что пора, вот то самое время, уже надо, идет, покупает этот мотоцикл, или, скажем, мотороллер любимый своего детства, или еще что-нибудь, перекрашивается, и, может быть, на втором, на третьем таки поедет. Это вполне типично. Аспект в петле продолжает действовать. Он проходит пик, то есть нет ярко выраженного события, но тема не завершена, пока не завершено последнее касание. Все планеты в петлях ведут себя соответствующим образом. У некоторых это настолько очевидно, что иногда даже не нужно прогнозировать какие-то сложные вещи. Ну вот, скажем, то, что существует Луна без курса и ретроградный Меркурий, знают уже журналисты. Такие вещи, которые вот уже все знают. То, что существует ретроградная Венера, журналисты пока не знают. Но это удобно. Обратите внимание к астрологу. После периода петли Венеры, в этом году ее нет, в предыдущем была, у астрологов шпал клиентов с сходным вопросом. Почему ко мне он относился так, а теперь он относится иначе? Вы спрашиваете, когда ваши отношения начались, и не удивляетесь. То есть или они начались здесь, а потом была петля, или они начались на ретроградной Венере, это худший вариант, там без шансов. Для гороскопа начала отношений без шансов. А потом она вышла из петли, и вопрос закончился. То есть тема закончилась. Она возникла на петле, она на петле закончилась. Она развивается, пока существует петля. С проблемами та же самая история. Допустим, что идет соединение с Солнцем, а квадратура, ну вы уже там не видите, квадратура с Сатурном, стоящим в 10 доме. Уран, квадрат, Сатурн. Вы являетесь руководителем предприятия. Вы начальник. У вас личная ответственность. Уран, квадрат, Сатурн вас извещают, будет тебе на предприятии реформа. Квадрат. Могло не произойти еще ничего. Уран ушел с квадратуры. Но вам реформу пообещали, вы знаете, что она будет. Если на втором ходу она начнется, любой грамотный астролог на третьем скажет, что вот на третьем ты получишь финальную стадию. Окончательно будет стоять вопрос, а нужен ли ты на этом месте? А не брать ли тебя в заместители? Вот квадратура в твой 10-й дом, да, внезапная. Это очень точно работает в датах. Прелесть петли в том, что если вы поняли, как сработал первый и второй ход, вы, как правило, знаете третий. Значит, бывают, правда, тяжелые случаи, 5 касаний. Вот, бывают. Но в основном мы имеем дело с тремя. Как правило, первое касание аспекта означает начало возникновения ситуации, второе – основное развитие ситуации, и третье означает завершение ситуации. Исключения бывают, но опять же, скорее для темы разговора о транзитах, как о отдельном семинаре. Значит, у транзитов есть еще одна особенность, кроме петель, я забыл об этом сказать, а нужно говорить. Транзит в подавляющем большинстве случаев работает на сходящемся аспекте. Если для дирекции это не принципиально вообще, у прогрессии преимущественно сходящийся аспект, но мы смотрим и расходящийся тоже. В транзитах, ну, из 10 случаев один, если происходит событие на расходящемся.
Сатурн обычно тоже расходящийся.
Бернадет Брэди, я даже знаю, откуда взято. Значит, нет, могу сказать, что нет. Возможно, я просто больше везло. А вот то, что я пытался смотреть, почему мне попадают события на расходящихся транзитах, пришел к выводу, это почти всегда, когда человеку приходят события через других людей. Когда не он главное действующее лицо, а его ставят перед фактом. То есть в чьем-то гороскопе он в точном аспекте, а тебе он доходит отзывками. В мунданной астрологии нет разницы между сходящимся и расходящимся, тоже точно могу говорить. А в натальной, как правило, идут отзывки. Вот памятная для меня ситуация к разговору о квадратуре Сатурна с десятым. Один мой постоянный клиент занимал должность руководителя земельного кадастра города Харькова. При нашей хаотичной ситуации это человек, который точно знает, кто покупает, приватизирует землю. У нас это денег никаких, а информация, караул, особенно на будущее. И он кому-то мешал. Вот. Он не нашел правильную поддержку, он молодой человек, он на год старше меня, вру, 69-й, на 2 года старше, на 3 года старше меня. Вот, соответственно, что ж такое, я уже путаю, что ли. Сатурн в Близнецах на год старше меня. 71-й должен быть. Так вот, у него, он чиновник, он выполняет сатурнянские функции в 10-м доме. Сатурн входил в Деву, делал первый ход. К нему приехала проверка деятельности. Очень точно, на сходящемся аспекте с орбисом в 1 градус. Про орбис сейчас скажу. Вот, он пришел с вопросом, насколько это серьезно. У меня плохие новости, даже без харары. Квадрат, то есть ты пострадаешь в любом случае. То есть ты что-то потеряешь, ты получишь выговор, ты можешь получить понижение, ты можешь справиться с ситуацией, но колоссальными усилиями. Сатурн вообще потребует огромных усилий. Ты получишь продолжение в точных датах, на втором ходу, на третьем. На втором ходу с орбисом в градус, не шучу, не преувеличиваю, к нему приехала вторая проверка. Ничего не нашли, ни первая, ни вторая. Оба раза наезжали, оба раза забрали тебе документы, увезли. То есть я так понимаю, они подготавливали материал. На третьем ходу прошел точный аспект Сатурна. Разошелся уже на градус. Ничего нет. Я говорю, все, расслабься. Ничего не будет. Значит, не накопали в прошлый раз. Отошел градуса на 3 уже. Его и поставили перед фактом, что он уволен. Задним числом. Вот. А решение, видимо, это я догадываюсь, принималось на точном аспекте. То есть у кого-то он тоже был, Сатурн, в гармоничном аспекте, в соединении. И он описывал, как мы кого-то под кого-то, значит, копаем. А потом просто пришли последствия, о которых он узнал задним числом. Вот такие вещи просто встречаются действительно не с Сатурном, а со всеми аспектами, задним числом, когда события приходят опосредованно через другие.
А если сам к себе, допустим, сейчас идет уран?
смысле, пока видишь, которая уран в весах, в начале весов. Это тоже одна из особенностей транзитов, а тоже очень любимая всеми астрологами. Даже карту не надо смотреть. Все планеты, поскольку они у нас двигаются по циклам в транзите, имеют привычку делать аспекты сами к себе. Поскольку медленные планеты фактически формируют главные жизненные события, то их формирование аспектов самих к себе совпадает примерно с одинаковым возрастом у разных людей. В возрасте 29,5-30 все до единого проходят через сатурнианскую чистку. У кого как? Период взросления. Сатурн проходит сам по себе. В возрасте 42 большинство людей, подавляющее большинство, переходит через период экзистенциального кризиса. Хочется на свободу, но непонятно куда. То есть Уран – классика. Рывок в разную сторону. Вот я вам приводил пример с байком, да, и с новой стрижечкой. Если Уран имеет отношение к первому или седьмому, с вероятностью 1 к 6 – это развод. Вот, потому что при таком положении дел в 42 – это пересмотр отношений. Будет из-за того, что человек хочет свободу любой ценой, даже во вред самому себе, в оппозицию самому к себе. И так можно говорить по каждому аспекту. Уран проходит квадратуру первую себе, к себе в 21, еще один период поиска в себя. Вот. Ну, до 84 ждать долго, вот. А вот 60 – еще один такой знаменитый возраст. 12-летний цикл многие знают, Юпитер. 36, 48, 24. Я привожу этот пример постоянно на семинаре по транзитам, поэтому вы уж извините, что если я вам повторю его еще раз. У меня есть клиент другой, не могу сказать, что любимый, но я жду, что он придет в политику, мы об этом сегодня говорили. У него Юпитер в Стрельце в 10-м, хорошее положение, и он очень хорошо работает. Сейчас он замминистра по недропользованию, по экологии и так далее на Украине. Я помню, когда он был никто. Ну, под диктофон не скажу кто, вот, в смысле, потому что занимался делами другими. Вот. А теперь он государственный чиновник. Вот. И у него был вопрос, когда Юпитер был в Скорпионе. МЦ у него начинается в конце Скорпиона. Юпитер идет в 9-м. Вот. Вопрос. Значит, получили, я мне предлагают должность. Вот. Но за него надо побороться. Там спорная ситуация. Вот. А я иду на какой-то семинар, я на вокзале, он мне звонит. Я говорю, мне ноут надо распаковывать. Времени нет, возможности нет. Ты мне так скажи. У тебя 12 лет назад. Вспоминаем сроки, да? Юпитер проходил по 10-му дому. Что было? Он говорит, меня сделали заведующим кафедрой. Я говорю, все, успокойся. Должность ты получишь. Через несколько месяцев звонят, да, меня назначили, но мне от этого не легче. У меня проблемы. То есть другого рода просто проблемы, и все. То есть циклы работают даже вот на этом уровне. Один из способов работы с астрологией – это вот вспомнить, а что у вас было в транзите на похожем аспекте. Квадратуру вспомните. 21. Ну, может быть. Если там, правда, совпадает несколько аспектов одновременно, будет тяжело. С Плутоном аналогично. Там, правда, ждать дольше. Вот, с Нептуном аналогично. То есть петли. Значит, делаем перерыв, продолжу по транзитам.